Радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Сегодня у нас в эфире специальный выпуск. Он связан с событиями понедельника, который оказался не выходным днем для доблестных сотрудников Следственного комитета. Начались обыски в квартирах видных оппозиционеров Алексея Навального, Сергея Удальцова, Ильи Яшина, Аркадия Сахнина. Была попытка посетить квартиру Бориса Немцова, который отсутствовал на месте событий. Сегодня в студии «Радио Свобода» член Бюро движения «Солидарность», политолог и публицист Андрей Пиантковский. Будут и другие у нас гости по телефону. Мы обсудим последние события в России, происходящее перед митингом 12 числа, митингом оппозиции. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-10 46, электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru и смс-сообщение с вопросом или с вашим мнением вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Так что проявляйте свою активность. А я обращусь к Андрею Пиантковскому. Добрый день, Андрей Андреевич.
Добрый день.
Ну, не очень, конечно, добрый. Вот солнышко выглянуло, и с вот этим солнечным утром товарищи Следственного комитета пошли по квартирам видных оппозиционных деятелей. Вас удивила вот такая вот операция, которая проходит нынче?
Да, немножко удивила. В ней какое-то такое провинциальное простодушие. Попытка заведомо неудачная сорвать завтрашний митинг, ну, как бы обезглавить его, изолировать вождей и запугать рядовых участников. Ну, мне кажется, что людей придет как раз еще больше, чем предполагалось. А что касается лидеров, ну, протестное антипутинское движение – это типичная сетевая структура. В ней нет вождей таких формальных, нет административной вертикали. И митинг состоится. А что касается тех наших товарищей, которые будут ровно в 11 часов за час до митинга, с которыми будет проводить следственные мероприятия прокуратуры, ну, их популярность возрастет только, и уже не столько в блогосфере, но и в онлайне, и не только в Москве, но и по всей стране.
Да, вообще это, конечно, очень забавно выглядит, потому что когда начались обыски, действительно было ощущение, что, возможно, власть вот сейчас перейдет к арестам, что, собственно, не исключено, конечно, но когда вот товарищ Маркин, это такой пресс-секретарь этого следственного
комитета... Генерал Маркин, да.
Генерал, да, с каким-то сомнительным высшим образованием, насколько я помню, против него какое-то тоже велось расследование, то есть такой интересный человек, как-то, как он получил свой диплом, долго его как-то мурыжила прокуратура, но выяснилось, что он все-таки неподдельный юрист. Вот этот Маркин сообщил, что именно в 11 часов и там позже будут проводиться вот эти следственные действия, подтвердил, то есть теперь уже совпадение практически ясное, что люди... Многие не смогут, видные деятели оппозиции, прийти на митинг. То есть, в общем, простая такая незатейливая операция. Как вы думаете, вот эти действия Следственного комитета, они кем санкционируются? Лично Владимиром Путиным? Или, скажем, у него есть люди, ответственные за внешнюю, за внутреннюю политику? Господин Вячеслав Володин, есть такой Олег Морозов, бывший вице-спикер Государственной Думы, он назначен начальником управления внутренней политики. Или вот кто-то еще? Что это такое вот за структура, которая координирует деятельность власти по борьбе с оппозицией?
Ну, мне кажется, борьбой с оппозицией занимается лично Владимир Владимирович. Это всегда можно прочитать на его лице, когда ему задают вопросы по поводу оппозиционных деятелей. Ну, наверное, он не вникает во все мелкие детали операции, например, когда брать Немцова и где брать Немцова. То есть, если бы он этим руководил, наверное, нашли бы из-под земли Немцова. А там, скорее, Володин сейчас. Вот я сказал об этой провинциальном простодушии. Вот у Суркова был такой более такой...
Эстетский подход,
да? Да, да, да. Он, правда, у него не оконченный институт заочной там культуры, но...
Профессия массовик-затейник.
Во всяком случае, претензии такие, претензии культурологические у него явно присутствовали.
Да, надо заметить, что происходят события просто очень и забавные, в том числе даже анекдотические. Вот Алексей Навальный сообщает, например, что кроме всяких электронных носителей у него изымается футболка с надписью «Единая Россия, партия жуликов и воров».
Ну, это весь ждок по другому обвинению Навального, где ему миллион исков, миллион аухроз от партии жуликов и воров.
Ну, это гражданские, так сказать, иски. Я так понимаю, что вот выиграл один активист «Единой России», обиженный тем, что партию таким образом припечатали. 30 тысяч, по-моему.
Ах, он выиграл
уже, да? Честный суд, да.
Вот если это умножить присудил на количество членов партии «Единой России», это серьезная сумма.
Ну, есть такая идея у представителей этой замечательной партии. Есть такой гражданин Бурматов, депутат теперь Государственной Думы, выдающийся политолог. Вот он как раз собирается организовать специальный сайт, чтобы все члены «Единой России» подавали иски к Алексею Навальному. Там, по-моему, на миллиарды рублей что-то такое он придумывает. Я хотел бы еще вас спросить. Вот поскольку буквально перед этими вот грустными событиями, связанными с обысками, появился документ, собственно, манифест оппозиции. Вы связываете появление этого манифеста, где есть слова о мирной революции, и есть долгожданная общая платформа оппозиции, как левой, так и правой, какой угодно, антипутинской, вот появление этого документа с такой силовой реакцией власти?
Да, безусловно, потому что именно как бы обнародование этого документа и является основным событием завтрашнего митинга. Об этом было широко объявлено, и я думаю, поэтому предприняты такие довольно неуклюжие пока, посмотрим, что они будут делать завтра, попытки этого не допустить.
Андрей Иванович, а в чем суть манифеста? Вы можете наших слушателей познакомить, раз вдруг сорвется обнародование на митинге, значит, надо как-то уже сейчас что-то им рассказать?
Ну, я кратко расскажу о, так сказать, концепции, структуре этого документа. Во-первых, вот все события, начиная с декабря прошлого года, этот манифест как бы помещает в некий общий контекст. Этот контекст называется «Русская мирная ненасильственная антикриминальная революция». Целью этой революции является отстранение от власти нелегального, неправедного и преступного режима, правящего в нашей стране. Методы этой революции, ну, они традиционные для всех историй падения авторитарных режимов. Это, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, раскол верхушки элиты. Вот когда это два взаимосвязанных процесса, они неизбежно ведут к падению. Ведь каждый авторитарный режим, он следует общей эволюции. У него есть какой-то исходный миф, там вот у коммунистического Великая Октябрьская революция, у путинского мифа вот защита России от террористов, взрывающих наши дома, вставания с колен. Миф этот разный, поздно исчерпывается. В него уже перестают верить и его собственные жрецы. Растет протестное движение и раздражение, и тошнота элит. И вот эти элитные члены политбюро режима, эти савлы, начинают потихонечку перекрашиваться в павлов, которые думают о том, как уже избавившись от мифа и национального лидера, сохраните свои позиции, и наработанные активы и так далее. Вот взаимодействие этих двух процессов рано или поздно неизбежно приводит к падению режима. И последний элемент, очень важный, Основной вопрос, который задают слушатели, читатели, когда обсуждается перспективы путинского режима, это не то, почему он плох и почему он падет. Это как бы воспринимается как аксиома. А что будет дальше? А что будет на следующий день? А не соскользнет страна в хаос? А не придут ли к власти страшные люди? Вот, отвечая на этот вопрос, мы предлагаем такую дорожную карту переходного периода. В течение нескольких месяцев от дня Х отставки действующего президента страны до полного восстановления в стране демократических институтов, парламента, президента, скорее всего, с изменением Конституции и так далее. Причем мы подчеркиваем наше желание сделать этот переход намного, как можно более гладким, удалив вот эту раковую опухоль путинизма, сохранить преемственность государства. Институт. В том числе на некоторое время даже и вот этой не совсем законной полуизбранной действующей Государственной Думы.
У нас в студии Андрей Пианковский, член Бюро движения «Солидарность», политолог и публицист. И сейчас к нам подключился из Омска лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Сергей Сергеевич, как вы оцениваете последние события в Москве, вот эти обыски и вызов организаторов митинга на допросы завтра?
Ну, я уже в преддверии еще голосования за эти поправки в закон о митингах уже делал такой прогноз, что Путин переходит определенную черту этими поправками. Дело в том, что в этих поправках демонстративное пренебрежение к закону, к праву вообще, как таковому. Ну, например, там верхний порог штрафов в общей части административного кодекса 5000, это даже не удосуживаются изменить и устанавливают за митинги 300000. Демонстративное попрание Конституции не только 31 статьи, но и 37, которая запрещает принудительный труд. Вот. Для меня это признак того, что Путин окончательно сбросил маску, он перестал имитировать демократические процедуры. А имитация этих процедур была одной из существенных составляющих его режима. И сейчас фактически это переход к открытой диктатуре. Вот эти аресты как раз и есть один из признаков движения уже по этому пути.
Сергей Сергеевич, кто-то из представителей «Яблока» сейчас подвергся обыскам, задержаниям?
Ну, подвергся не обыску, а ударился в бега наш лидер московского молодежного «Яблока» Кирилл Гончаров. Ну, как в бега, это я так говорю несколько утрированно, он просто скрывается сейчас от полиции, которая ломилась к нему вчера ночью в квартиру. Он ей не открыл, и сейчас вот он скрывается, насколько я знаю, и другие активисты московского молодежного «Яблока» тоже подвергаются таким формам давления.
Сергей Сергеевич, будет ли «Яблоко» участвовать в митинге 12 числа?
Да, у нас будет колонна, и мы продолжим эту тему, мы считаем ее исключительно важной. Мы посвятим свое участие в этом митинге продолжению протеста в связи с принятием вот этих поправок к закону о митингах и демонстрациях. У нас там будут все плакаты, которые мы приносили к Государственной Думе, к Совету Федерации, к Кремлю. Вот 6 числа, ну, напомню, главный лозунг у нас такой: поправки в закон о митингах тире путь к фашистскому государству. И вот этот плакат мы будем нести, а также еще у нас есть плакаты с портретами Гитлера, Муссолини, Берии и Путина. И надпись такая: поправки в закон о митингах, чекисты за, фашисты за.
Сергей Сергеевич, вы знакомы с манифестом «Свободной России», подготовленным к митингу? Будете ли вы этот документ как партия поддерживать?
Ну, вы знаете, хотелось бы такого рода документа, если уж хотят всех объединить вокруг них, обсуждать совместно. Я бы не стал сейчас детали обсуждать. Мне кажется, документ может быть существенно доработан и расширен. Ну и хотелось бы, если кто-то ожидает от нас допустим, подписание таких документов. Хотелось бы, чтобы с нами их обсуждали.
Я, насколько понимаю, вы сейчас находитесь в Омске и ведете, видимо, кампанию вашего кандидата в мэры. А имеет ли смысл вот в обостряющейся политической ситуации участвовать в региональных выборах? Ну, в общем, не пустая ли это трата сил?
Ну, во-первых, я завтра в Омске будет и шествие, которое, кстати, скорее всего, будет несанкционированным. Я в нем приму участие. Во-вторых, мы считаем исключительно важным участие в выборах. Потому что это и есть тот самый путь правовой путь, который должен вести к смене существующего режима. Надо пользоваться теми правовыми процедурами, которые есть. Это далеко не безнадежно, как мы видели на примере Ярославля. У нас сейчас мы много своих депутатов провели и 4 декабря, и 4 марта в муниципальные органы. И чем больше будет депутатов в органах власти, чем больше будет мэров и депутатов законодательных собраний, которые предлагают альтернативу существующему режиму, тем вероятнее тот сценарий, о котором сейчас говорил Андрей Андреевич, такого плавного эволюционного и конституционного перехода к политической системе.
Вы не в курсе, Григорий Явлинский не собирается выступить на митинге 12 числа?
Я не успел с ним обсудить эти проблемы. Слишком уж много всего связанного с выборами в Омске и другими нашими задачами, которые мы сейчас решаем в связи с предстоящим следующим выходным съездом партии «Яблоко».
А на съезде что будет решаться?
На съезде будет решаться вопрос о руководстве, будет отчетно-перевыборный съезд. 4 года прошло с момента моего избрания. Я, естественно, буду претендовать на переизбрание. И будет, конечно, дискуссия о стратегии партии в новых условиях, о которых мы только что с вами говорили, и о тактике, о коалициях. Ну, все основные политические вопросы будут поставлены, обсуждены, и будут приняты по ним решения.
Спасибо большое. Ну что ж, оставляем вас в Омске. Я обращусь к Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, ну вот как-то получается, что «Яблоко» не подключили к обсуждению манифеста? Какая-то такая легкая обида была у Сергея Митрохина.
Нет, ну, в принципе, он прав. Любому человеку, который подписывает документ, хотелось бы его обсуждать. И это, кстати, учитывается. Ну, мы не могли обсуждать там с десятками тысяч людей. Вот эту совершенно справедливую не обиду, а претензию Сергея Сергеевича и очень многих других, она сейчас высказывается. Мы, например, слышали очень содержательные замечания там от Сергея Алексашенко, от Рыжкова, еще ряда людей.
Ну, доработать можно.
Вот на митинге он будет приниматься как некая концептуальная основа. Кстати, вот никто не возражает вот против той схемы, каркаса, который я обрисовал, он принимается всеми. Естественно, Сергей Сергеевич не возражал. Я прекрасно помню, как я своей собственной рукой, будучи еще одним из лидеров партии «Яблоко» лет 7 назад, записал в ее программу, что основной задачей является демонтаж путинского режима всеми доступными конституционными средствами. Поэтому вот этот базис структурный, он принимается как бы на митинге, и в течение... И, кроме того, я напомню, я забыл об этом сказать, что одна из важных вещей манифеста, что мы объявляем, что все его сторонники выбирают прямым электронным голосованием Координационный комитет протеста. То есть в течение летних месяцев будут выборы этого Координационного комитета, и в то же время все люди, которые участвуют, могут высказать свои дополнения, замечания к документу. Уже вновь избранный Координационный комитет где-то в сентябре, где будут представлены все политические силы, я абсолютно уверен, что и партия «Яблоко» принят его окончательную форму.
Давайте мы подключим слушателя. У нас звонок из Иркутска. Андрей, ваш вопрос, ваше мнение, пожалуйста.
Добрый день. Вот я постоянно слышу, что вот после 12 июня только вот намечаются акции протеста уже осенью. Сейчас вот с нынешними потрясениями, то, что, в общем-то, сегодня случилось, и вот Андрей сказал, что он, в принципе, как бы не ожидал, но, в принципе, вот эти вещи, они предсказуемы были. Вот. Не нужно ни на миг не останавливаться. Почему? Потому что вот сейчас политические вот эти потрясения пошли, они хотя пошли, в общем-то, и раньше уже. А с июля месяца там и социалка вообще пойдет на ухудшение намного. И потом к осени оппозиционеры, отдохнув, приедут и начнут организовывать народ. И к чему мы придем? В принципе, тут я думаю, что нужно уже взять курс на, так скажем, переустройство власти, на обновление ее, на нормальное развитие, да. Нужно, в общем-то, ни на миг не прекращать вот эти акции протеста в любой форме, то есть, ну, в нормальной любой форме, то есть это и митинги, и разъяснительные беседы с народом, и лекции какие-то, и, в общем-то, все это нужно не прекращать, и я думаю, что просто отдыхать уже не стоит.
Спасибо. Вот Андрей действительно высказался. Я помню, была такая январская пауза, по мнению многих наблюдателей, была ошибочная, там 3 недели было потеряно. Андрей Андреевич, как вы думаете, не стоит ли как-то так активизироваться?
Да нет, ну, абсолютно прав наш слушатель. Я разве сказал о том, что прекращается протестная активность? Я сказал, что примерно 3 месяца займут выборы Координационного совета. Это действительно очень серьезное мероприятие, оно должно быть проведено максимально демократическими средствами, чтобы нас никто не объявил самозванцами. А протестное движение во всех его формах, естественно, будет продолжаться. Вот Андрей говорил о просветительской части протестного движения. Я ее не прекращаю ни на минуту и не собираюсь прекращать. Вот сегодня, только что на Каспаров.ру опубликована моя статья из Павловского в Павлы о состоянии верхушки правящего режима, где как раз вот нарастают те настроения усталости от национального лидера, о которых мы с вами говорили в начале.
Так, ну давайте еще коротко. Юрий Владимирович, Волгоградская область.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что грандиозное издевательство над избирательным правом в России произошло 4 октября 1993 года? Это первое.
Спасибо. Нельзя задавать один и тот же вопрос в каждой передаче. Ну, конечно, были проблемы. А что ж тут? Никто же не отрицает, что в 93 году изменился политический режим.
И многие сегодняшние проблемы выросли из тех, это действительно так.
Так, посмотрим, что нам пишут. В оппозиционность Ксении Собчак не верю, пишет слушатель. А вы верите в оппозиционность Ксении Собчак?
Ну, вы знаете, это не самая, мне кажется, актуальная тема для сегодняшнего обсуждения. Я вообще не собираюсь во что-то верить и не верить. Если Ксения Анатольевна делает что-то полезное для протестного движения, это замечательно. Если она вдруг пишет в блоге, что она заранее знала, что организатор демонстрации будет нарушать договоренности, это очень плохо.
Спасибо. Андрей Пиантковский, политолог, публицист, член Бюро движения «Солидарность», в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня проходит экстренное заседание Оргкомитета, намеченное на 12 июня оппозиционной акции «Марш миллионов». В повестке дня дальнейшие действия в связи с обысками в квартирах оппозиционеров. Сотрудники полиции пришли сегодня к Алексею Навальному, Сергею Удальцову, Илье Яшину, Борису и телеведущей Ксении Собчак. Всех их вызвали на допрос в Следственный комитет 12 июня. Обыски проводились в связи с делом о беспорядках на предыдущем «Марше миллионов» 6 мая. В Солнечинском районе Ингушетии сегодня в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В ингушском городе Малгобек около продовольственного магазина произошел взрыв, никто не пострадал. Позже там были обнаружены еще 2 взрывных устройства, их обезвредили саперы. На выборах мэра Красноярска в воскресенье победу держал кандидат от партии «Единая Россия» Эдхам Акбулатов. По предварительным данным, он набрал 70% голосов избирателей. Владимир Путин освободил Сергея Соболева от должности начальника управления протокола администрации президента России. Его пост занял Владислав Китаев. Другим указом Путин переназначил Владимира Кожина главой управления делами президента. В столице Сербии, Белграде, сегодня проходит церемония инаугурации нового президента страны Томислава Николича. Руководство ООН сообщило сегодня о начале эвакуации своих сотрудников из западных районов Мьянмы в связи с продолжающимися там кровавыми столкновениями между мусульманами и буддистами. В Нигерии местные СМИ сообщили сегодня о гибели 6 мусульман-подростков, на которых якобы напала группа разгневанных христиан. Сведения появились после того, как в минувшие выходные в Нигерии подверглись нападению еще 2 христианские церкви. В Ливии объявлена новая дата проведения выборов в учредительное собрание. Они перенесены с 19 июня на 7 июля. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Андрей Пианковский, член Бюро движения «Солидарность», политолог, публицист. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Мы продолжим наш разговор о том, что происходит в Москве. Происходят обыски в квартирах оппозиционеров. Вот у Сергея Удальцова к часу дня этот обыск закончился. Он длился более 6 часов. Изъяли блок компьютера, системные компакт-диски, флеш-карты, флаги Левого фронта и различную документацию. Подписки о неразглашении Сергей не дал, так что, может быть, еще что-то расскажет. У Алексея Навального обыск к этому времени продолжался, и я к Андрею Андреевичу обращусь. Вот я тут видел в Фейсбуке такую версию, что все это только операция прикрытия. На самом деле цель – это изъять всякие материалы о коррупции у Алексея Навального, парализовать деятельность только что созданного им фонда. Кстати говоря, у фонда появились сотрудники правоохранительных органов. Ну, правда, поскольку в офисе никого нет, то пока никаких действий, так называемые правоохранительные, хранители пока не предпринимали. Что вы думаете вот об этом сюжете?
Ну, я не согласен с такой гипотезой. То есть, в качестве побочного эффекта, может быть, им интересно будет изобрать какие-то файлы распила, но политическая угроза для нашего национального лидера завтрашнего митинга, завтрашнего манифеста и протестного движения в целом намного больше, чем те материалы, которые они могут найти у Навального. Да, ну, в принципе, о воровстве всей нашей верхушки, начиная с самого верха, мы прекрасно знаем, причем уважение к Алексею, в общем, принципиально об этом обществу достаточно известно, ну, из любого сайта типа «Компромат.ру».
У нас в эфире Евгений Альбац, главный редактор журнала «The New Times». И вот как раз мы на теме коррупции немножечко остановились. Евгения, а вы согласны с Андреем Андреевичем Пианковским, что все уже знают о той коррупции, которая есть в Кремле, во власти и так далее?
Я согласна и не согласна с Андреем Андреевичем. Дело в том, что все знают о том, что воруют. Но людям нужны всегда доказательства. Потому что такая расхожая формулировка «все воруют» ничего не доказывает. Именно поэтому то, что делает Навальный, выкладывая документы, приводя доказательства, не допуская разворовывания бюджета через госзакупки, что он это делал неоднократно, останавливая совершенно воровские госзакупки. Это очень важная деятельность, которой он занимается. И вообще Навального в этом смысле его отличает от абсолютного большинства других оппозиционеров ровно то, что они он не только говорит, не только замечательно пишет, но он каждый день занимается этой самой борьбой с коррупцией. Он занимается реальным абсолютно делом.
Евгения Марковна, как вы оцениваете вот сегодняшние эти обыски? Перейдет ли власть к следующему шагу, ну, грубо говоря, к арестам? То есть задача Путина и его коллег – испугать оппозиционеров или действительно обезглавить оппозицию?
Знаете, вот, Миша, мы сегодня в журнале «The New Times» опубликовали текст 58-й статьи УК 1927 года, по которой, как известно, о контрреволюционных преступлениях, по которой, как известно, по разным подпунктам ее вошли в лагеря миллионы людей, и как минимум миллион людей были расстреляны. Вот мы ее опубликовали совершенно специально, чтобы люди понимали, что когда в стране юстиция подменяется политической юстицией, что мы наблюдали на прошлой неделе, когда вносились поправки в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон о демонстрациях, и де-факто и де-юре была отменена статья 31 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует гражданам право свободно, мирно, без оружия собираться на шествия, демонстрации, митинги. Вот когда такое происходит, то дальше можно на самом деле ожидать чего угодно. При этом хочу заметить, что в сталинских жутких репрессиях, в ГУЛАГе, как всегда, в репрессиях была и определенная, с точки зрения той властной, абсолютно преступной верхушки, был свой рационализм. Он заключался в том, что для великих коммунистических строек требовались бесконечное количество рабов, бесконечный этот поток, и издержки, связанные с охраной, с вахрой, с конвоем, лишь с лихвой покрывалось тем, что людей не надо было кормить, и они работали как абсолютные рабы, как мы знаем. Сейчас такой потребности у государства нет. Поэтому массовые аресты сейчас никому не нужны, никому не выгодны. Аресты могут и будут показательными, как это обычно бывает в авторитарных режимах. В отличие от тоталитарных режимов, которые были в Советском Союзе, насилие в тоталитарном режиме является инструментом управления. Это так называемое институализированное насилие. В авторитарных режимах, как правило, не требуется институализированного насилия. Происходит только репрессия. Хотя бывало по-всякому. В Уругвае, когда был слом демократического режима, их власти пришла хунта, сидел каждый 50-й. В Чили, когда власть взял генерал Пиночет, 3 примерно процента населения, а страна маленькая, 9 миллионов, оказались либо в ссылках, либо в лагерях, либо убиты. Поэтому происходит по-разному. Тем не менее, я не вижу рационала для нынешней власти прибегать к массовым репрессиям. Не забывайте, что у них дети учатся за границей, причем все в сладких странах, я имею в виду Европу и Соединенные Штаты. У них деньги сохраняются главным образом в этих же странах. Мы знаем, что у того же Путина офшоры Великобритании, Швейцарии и так далее, да? И банковские счета, как утверждают.
И дочки в Европе.
Да, дочки в Европе, да. Мы знаем, что они сами очень любят туда уезжать, но в субботу-воскресенье немножко пошопинговать в Лондоне или в Париже. Ну и так далее. Поэтому оказаться в положении батьки Лукашенко они явно не захотят. Мне кажется так. Меня, конечно, немножко настораживает некая истеричность нынешней власти, которая проявляется и в этом невероятно скоротечном принятии поправок, и в том, что в тех обысках, которые происходят сегодня, и так далее. Это говорит о том, что они совершенно себе не представляют ситуацию внизу, что спецслужбы, те самые чекисты, убедили Путина в том, что вообще завтра произойдет бунт, революция, я уж не знаю что. И они, конечно, очень боятся. Эта истерика напрягает, эта истерика вызывает опасения. И я думаю, что ответ на это очень простой. Когда на улице будет 50, 60, 100 тысяч человек, тогда можно проводить аресты. Когда на улицу выходит миллион, тогда начинаются не просто переговоры, а торговая позиция между обществом и властью становится совершенно другой.
Большое спасибо, Евгения Марковна. Альбац, главный редактор журнала The New Times, в эфире Радио Свобода. А мы продолжим наше общение с Андреем Пианковским. Евгения Альбац уже сказала вот об этом влиянии Запада, опосредованном через счета, шопинги, семейные радости маленькие руководителей российской державы. А нет ли здесь, вот опять в последних событиях, еще влияние этого сейчас успешно обсуждаемого в США закона Кардина, закона Магнитского? Не из-за этого ли занервничали российские руководители? Ведь оппозиция довольно хорошо в этот раз лоббирует принятие этого закона в западных парламентах.
Ну, оппозиция многим раздражает сегодняшнюю власть. В частности, сейчас оппозиция ставит перед западными политиками, общественными деятелями, исполнительной власти очень простой вопрос. Почему вы не соблюдаете свое законодательство? Бессмысленно просить у Соединенных Штатов или даже требовать, чтобы они занимались вопросами прав человека и демократии в России. Это не является их обязанностью, и часто это скорее контрпродуктивно. Это нашей обязанностью является, права человека и демократия в России. Но у них есть законодательство о борьбе с отмыванием преступно нажитых капиталов. Вот Евгения Марковна сейчас справедливо говорила об общаках нашей элиты за рубежом. Кстати, на эту тему в ее журнале очень интересная и продуктивная на этой теме работает Сергей Колесников, бывший инсайдер в путинском окружении. Общаки это известно, но некоторые из них просто скандально известны, как, например, общак Абрамовича фирмы «Мильхаус». Ведь ясно, что Абрамович открыто, после что объяснял Березовскому на знаменитом процессе, что эти 13,7 миллиардов долларов, которому господин Путин, ну, то есть «Газпром» выплатил за Сивнефть в 2004 году, это не его только собственность. Это я не могу тебе отдать более половину. Ты получил 2,7 миллиарда. А здесь есть совсем другие люди, те, которые обеспечивали создание Сибнефти в 1997 году и покупку ее в 2004. Ну, еще более вопиющий пример – это некий финский гражданин, швейцарский резидент Тимченко, почему-то экспортирующий от трети до половины российской нефти. Вот, понимаете, когда не то что следователи, а какие-нибудь финансовые инспекторы придут в соответствии с законодательством западных стран к Абрамовичу или Тимченко.
А есть еще Ротенберг, Ковальчуки и
Ротенберг,
так далее.
Ну, я уже, да, но это...
Все питерские ребята.
Ротенберг, это нужно читать New Times, а про этих-то достаточно смотреть чемпионат Европы по футболу и королевскую ложу. Вот, как раз вот те самые элиты, раскола которых мы ждем, и который начнется, когда на улицах появится миллион человек, как только что было сказано моей коллегой. Он произойдет гораздо раньше, когда они увидят, что национальный лидер не выполняет своей фундаментальной структурообразующей функции безопасности их общаков на Западе.
Так, извините, из Нижнего Новгорода господин Селиверстов пишет: почему до сих пор не выработаны методы бойкота сегодняшнего режима экономическими приемами? Ясно, что они не дадут потрясающего эффекта, но могли бы стать замечательным примером для формирования нового сознания граждан. Ну, видимо, нам напоминают о выборгском воззвании, известном, когда была распущена Государственная Дума первая. Правда, эффекта она не дала, но моральный, конечно,
был. Не платить налоги мы не можем, потому что их у нас заранее в большинстве людей просто вычитают из зарплаты или, не знаю, там, из чего. Мне трудно
предположить, что... Ну, Андрей Дмитриевич Сахаров, я помню, в 90-м году просто призывал к забастовке к всеобщей. Это был лозунг.
Нет, ну, забастовки – это неизбежная часть массового мирного давления на власть. Об этом, кстати, прямо говорится в нашем манифесте. И вот с осени, безусловно, мы увидим волну социального протеста.
К нам подключился депутат Государственная Дума России. Нет, не подключился, говорят. А почему вы думаете, что будет волна социального протеста именно с осени? Вот в Липецке повысили на ЖКХ цены на 18% еще в мае. И ничего, никто на улицу не выходит.
Но с 1 июля повысят по всей стране, и не только на ЖКХ, а и тарифы, и масса других вещей. Да еще такое очень чувствительное в русской истории событие, как повышение цен на водку, нам еще грозит.
Так, Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы России, у нас в эфире. Дмитрий, сегодня, я так понял, вы выступили с заявлением по поводу происходящих событий, обысков у оппозиционеров и так далее, да?
Да, прямо из Питера вот сделали такое заявление. Мы здесь находимся с Ильей Пономаревым. У нас здесь мы ряд мероприятий, встречи с блогерами. Мы тут открываем «Левый альянс» и поддерживаем белоленточное движение. Вот сегодня у нас встреча будет на лагере, на Исаакиевске. Это такой «Окупай-Абай» питерский. Вот. И узнали сегодня утром о том, что начались обыски у лидеров оппозиции. Честно говоря, были возмущены, с одной стороны. С другой стороны, были даже удивлены, почему власть выступает таким бесплатным продюсерским политическим центром для промоушена завтрашняя демонстрация.
Ну, вы сами пойдете на демонстрацию? Будете выступать?
Конечно, пойдем. Мы сегодня вечером прилетаем и завтра выйдем однозначно. У нас планы как были участвовать, так и остаются.
Дмитрий, а что за история в Государственной Думе? Вас призывают там товарищи из «Единой России» отказаться добровольно от мандатов или они хотят проголосовать и лишить вас мандатов?
Ну, насколько я понимаю, у них нет возможности проголосовать и лишить нас мандатов. Это можно сделать только решением суда по обвинительному приговору, но для этого нужно доказать, что мы нарушили уголовный кодекс. У нас таких планов не было, нет, и я не понимаю, как они. Только по беспределу могут это сделать. Но тогда они себе же сделают хуже.
А как-то вы собираетесь в Государственной Думе продолжать борьбу? Ну вот с законом о митингах борьба, как вы считаете, закончилась или есть еще какие-то способы повлиять на власть?
Мы будем готовить обращение в Конституционный суд. Если это не поможет, то мы будем предлагать проведение референдума за отмену этого законопроекта. Я думаю, что абсолютно реально собрать несколько миллионов подписей и отменить законопроект. Борьбу будем продолжать.
А каково ваше отношение вот к манифесту «Свободной России», который тоже на митинге будет обсуждаться и, видимо, одобряться, приниматься?
Ну, в этом манифесте, наконец-то, впервые сформулированы хотя бы конкретные такие содержательные требования политические. Я об этом всегда говорил, что нам нужно показать не только вот наше умение критиковать власть, но и показать, что мы способны предложить конкретные конституционные политические реформы. Вот, я считаю, что там идет речь и о конституционной реформе, о судебной реформе. Вот, ну, конечно, там много эмоций, наверное. Я, честно говоря, выступал за то, чтобы было меньше, но, тем не менее, это какой-то уже прогресс, я считаю. Конечно, там никого из членов оргкомитета этот текст не устраивает на 100%, потому что нам вынуждены были договариваться о каких-то компромиссах. Вот. И в итоге понятно, что он на 100% не удовлетворяет всех участников. Это такой компромиссный вариант. Ну, по крайней мере, там уже есть какое-то содержание.
Есть ли какая-то программа минимум у вас, как у оппозиционеров, представленных в Думе, на ближайшее время?
Я думаю, что сейчас мы должны продолжать участвовать в протестном движении, потому что в Думе, вы видели, и итальянская забастовка ни к чему не привела, кроме там формирования общественного мнения. Да, мы, безусловно, должны будем предложить конкретные законы, там судебная реформа, политическая реформа, но для того, чтобы добиться от «Единой России» или от власти пойти на уступки и на компромиссы, необходимо наращивать уличную активность, ну, мирную абсолютно, я хочу подчеркнуть, чтобы не было никаких там беспорядков, не было никаких провокаций, вот. А параллельно я считаю, что мы должны использовать тот опыт, который нам немножко удался в Красноярске, мы должны выдвигать единых кандидатов от оппозиции на выборы разных уровней.
Ну, удался скорее в Ярославле, я бы сказал, а не в Красноярске. В Красноярске это провал все-таки.
В Красноярске провал из-за того, что один кандидат от Быкова отказался участвовать в нашем вот этом совместном проекте. И, к сожалению, это вот с учетом низкой явки привело к такому поражению, но на самом деле все равно плюс есть. в том, что коммунисты, ЛДПР и СР, и еще ряд независимых кандидатов все-таки объединились и провели праймерис. Я думаю, что нам нужно просто теперь заранее готовиться к выборам губернаторским, к выборам там на муниципальном уровне, и делать все для того, чтобы уже все-таки люди начинали побеждать.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. У нас на связи Сергей Удальцов. Сергей, добрый день. Сергей, вы нас слышите? Вот Сергей, видимо, никак не может выйти из состояния обыска. Вот.
Алло, алло.
Да, Сергей, да. Добрый день. Мы в эфире добрый, Радио добрый. Свобода. Как у вас ситуация? Закончился ли обыск? Что вы делаете?
Обыск закончился минут 15 назад, но сейчас вот тут скандал идет. После ухода сотрудников полиции, Следственного комитета, в квартиру мою проникли журналисты НТВ, несанкционированно, да, пытались вести тут съемку, вот мы их, можно сказать, выловили. Сейчас пытаемся их выдворить.
Но они не с представителями движения наших пришли, как обычно?
Нет, они пришли сами, вот, но несанкционированно, никто их не приглашал, ходили по комнатам, что-то снимали. Вот мы сейчас от них требуем просто удалить эту запись, потому что это просто нарушение закона. Обыск закончился, представители следственных органов увезли несколько мешков, прям реально они с трудом унесли с собой, несколько мешков различных вещественных доказательств, которые изъяли, приобщаться к материалам дела, видимо. В первую очередь их интересовало все, что связано с деятельностью движения «Левый фронт». Изъяли много разных документов, символику, флаги. Вот перед завтрашней акцией много флагов изъяли, у меня хранилось дома. Ну, не все, но много. Они абсолютно идентичны, тем не менее, все изъяли. Системный блок, компьютеры, ноутбуки, значит, флеш-карты, диски, фотографии. Ну, несколько мешков нагрузили, еле унесли.
В общем, разоружили вас, получается.
Да нет, конечно, я особо и не волновался. Мне еще вчера поступала информация, что сегодня утром могут опять начать, так сказать, и задержания, и обыски. Я посчитал ненужным куда-то скрываться, прятаться. Мне, в общем-то, скрывать нечего. Я знаю, что моя совесть чиста. То, что они изъяли, ну, там абсолютно ничего противозаконного нет. И сильно эта деятельность организации не помешает. Но, тем не менее, они вот, им надо что же отчитаться. Они взяли все, что можно. Всю квартиру, естественно, перевернули вверх дном. В целом, вели себя... Ну, насилия, конечно, никакого не было. Вели себя спокойно. Но сейчас в квартире, как после монголо-татарского нашествия, утром угрожали дверь сломать, когда ломились вот в 7 утра. Конечно, это все выглядело неадекватно.
Сергей, какие планы у вас на вторник?
Планы у меня, они мне вручили повестку на 11:00, допрос в Следственном комитете. Все по тому же делу, по событиям 6 мая, в качестве свидетеля пока, слава богу. Вот, поэтому будем сейчас думать с моим защитником. Ну, явка является обязательной. Если я не приду на допрос, а появлюсь на митинге, меня там сразу же имеют возможность задержать и принудительно доставить. Поэтому, может быть, придем на допрос, постараемся быстрее его закончить и все-таки успеть потом на акцию. Хотя очевидно, что ставится задача и меня, и еще ряд представителей оппозиции, я знаю, такие же повестки там и другим людям вручались, просто изолировать от участия, тем самым надеяться, ну, не то что сорвать, но ослабить мероприятие. На мой взгляд, добьются только противоположного эффекта, людей разозлят, они будут возмущаться. И людей, я думаю, придет больше, когда они узнают о вот этих событиях.
Сейчас что вы считаете главным лозунгом для оппозиции?
Главный лозунг для оппозиции – все наши требования остаются прежними. И завтра будет озвучен манифест «Свободной России», который мы вместе принимали. Там основной его лейтмотив – это, конечно, добиться реальных выборов, перевыборов, избрания легитимной власти. Потому что сегодня у нас нет ни легитимного президента, ни легитимных депутатов Госдумы. И отсюда вытекают все проблемы, потому что нелегитимная власть никакие реформы производить не будет. Это основной девиз за легитимную, честную власть, за свободные выборы. Плюс ко всему, конечно, сейчас, я думаю, надо требовать прекращения вот этих репрессий, прекратить эти массовые аресты и задержания в рамках уголовного дела по 6 мая, отпустить людей. Даже если к ним есть какие-то вопросы, ну, содержите их хотя бы под домашним арестом, потому что держать их в СИЗО... Абсолютно неправильно. Ситуация была спровоцирована властями. Люди попали в давку. Они, конечно, многие уже действовали в состоянии аффекта. Теперь же их выставляют крайними. Я думаю, что после завтрашнего митинга правильно будет начать такую акцию, как «Оккупай Следственный комитет». Я, если сам приду, буду об этом говорить и просто передам предложение приходить к Следственному комитету и там, где мы ночью находиться, требовать прекратить вот эти репрессии. Потому что сегодня принцип один за всех и все за одного должен действовать в практике. Нельзя просто смотреть со стороны, как одного арестовали, второго, третьего, а до нас, как бы, если дело не дошло, то мы будем в стороне. Нельзя. Потому что это касается всех.
Сергей, спасибо большое. Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, был в эфире «Радио Свобода». После окончания обыска Следственного комитета у него в квартире я обращаюсь к Андрею Пиантковскому. Андрей Андреевич, ну вот у вас уже такая картина, наверное, по, в том числе и по интервью Сергея и так далее. Вы не пересмотрели свой взгляд? У меня ощущение сложилось, что это какая-то действительно краткосрочная вот такая акция, просто под 12 число.
Ну, я это сказал с самого начала, но это не меняет того, что для Владимира Владимировича протестное движение – это громадная проблема. Ему казалось во время своей инаугурации, после победы, когда он действительно плакал счастливыми слезами победителя, убежденный, что не каких-то там жалких Жириновского и Зюганова победил, а мировую закулису, и народ его любит. Вот 6 мая было для него, наверное, очень неприятным откровением. Да, что творится сегодня, это локальную задачу решает, но не снята задача и стратегическая. И она нерешаемая в рамках этой системы. Мы несколько раз возвращались к этой теме, в том числе вот беседе с Евгением Марковной, например. Ведь это какая-то сюрреалистическая картина. С одной стороны идут обыски, аресты, законодательство принимается фашистское, причем я слово «фашистское» употребляю не в ругательном смысле,
терминологически,
оно такое же, вот, как у Гитлера после поджога.
Ну, или у Муссолини.
Что касается... А с другой стороны, вот, можно, оказывается, не открыть дверь полиции, куда-то уйти в бега. С другой стороны, подписывается свободный манифест, требующий немедленного ухода диктатора. Мы с вами его обсуждаем в комфортной студии. Ясно, что вот это бесконечно...
Это 21 век.
Да. Этот постмодернизм, вообще говоря, бесконечно продолжаться не может.
Ну, вообще-то, Владимир Путин и его коллеги ничего не имеют, по-моему, против, чтобы люди в комфортных студиях что-то там обсуждали в интернете, еще где-то. Главное, чтобы они не... претендовали на власть. Собственно, почему есть там несколько оппозиционных партий даже в Государственной Думе?
Да не несколько, а сотня уже.
Ну, будет сотня, а там пока десятка-полтора вроде так наметилось всерьез. Вот против этого они ничего не имеют. Главное, чтобы не было претензий на власть.
Вот, понимаете, я поэтому немного не согласен с своими уважаемыми друзьями, которые призывают вот сосредоточиться на муниципальных выборах, все время говорят о замечательном успехе Ярославля. А что такое успех Ярославля? Мы поддержали там... какого-то единоросса, у них была клановая борьба. Призывают серьезно готовиться к 2018 году выборам. Это вот то, что власть хочет играть в бирюльки. Вот, мне кажется, значение завтрашнего митинга, завтрашнего манифеста, это в том, что мы говорим уже о реальной власти, а об отстранении нелегального режима в ближайшей исторической перспективе.
Вот Виктор написал, что он пессимист, поскольку в России имеет место до сих пор монополия молчаливо послушного большинства. Вот как быть с этим действительно большинством, которого, может быть, нет в столицах, но оно, безусловно, есть в провинции, и на него опирался Путин на выборах?
Ну, вы знаете, здесь читайте, изучайте Михаила Дмитриева. Он как раз этим большинством, как вы знаете, в своем последнем докладе занимался, он проводил социологические опросы среди людей, которые голосовали за Путина. И он сделал открытие, которое его шокировало, это его слова, что эти люди очень критически относятся к Путину, и это большинство готово рухнуть.
Тут нам написал Вячеслав из Карасунского района Ульяновской области, где 84% голосовало за Единую Россию. Сейчас он пишет, изъездил район, земляки ненавидят президента.
Ну вот это иллюстрация к тому же Дмитриеву, и потом решают всегда активное меньшинство. Вот дело в том, да, меньшинство, которое ходит на акции протеста, их мало, может быть, 3-4% населения, но меньшинства активно поддерживающего Путина просто нет, это ноль.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в специальном выпуске программы «Время политики» был член бюро движения «Солидарность», политолог Андрей Пиантковский, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Всего доброго.